Привет, мои друзья. Это Максим Сырбу. Сегодня за окном уже по моим часам 1:08, 12 число. Январь, февраль, март, апрель, май. 12 мая 2010 года. Хочу я сегодня с вами поговорить. Хотел бы я сегодня поговорить на такую тему, которая называется «Харизма соблазнителя». Под харизмой соблазнителя я подразумеваю те качества, которые присущи человеку, которого я могу характеризовать как хорошим соблазнителем. Это те качества, которые я снимал с себя, это те качества, которые с меня снимали другие люди, это те качества, которые я снимал с людей, которых я могу считать действительно успешными с противоположным полом. Значимую часть из этих качеств можно отнести как к девушкам, так и к мужчинам. Некоторые качества можно отнести только к мужчинам. Я думаю, что, в принципе, любой человек сможет определиться с тем, какие качества принадлежат мужчинам, какие качества принадлежат женщинам и мужчинам. Говоря, харизматическая личность, в принципе, термин «харизматическая личность» — это достаточно обширный термин, и, в принципе, не совсем точно было бы считать, что человек, который успешен у девушек, его можно считать харизматичным. Потому что в принципе, размножится из нас большинство, и у кого-то, рано или поздно, каким бы ты ни был, скорее всего, какой-то из девушек ты будешь востребован, и, в принципе, ты, скорее всего, размножишься. То есть у тебя будут дети, у тебя будет семья. Другой вопрос, будет ли эта семья счастливая, будут ли эти дети счастливыми, будет ли девушка, которая рядом с тобой, счастливой. Но термин харизма включает в себя намного больше, чем те качества, которые можно отнести только к качествам хорошего соблазнителя. Допустим, харизматическими личностями можно считать Гитлера, Сталина, Ленина, Путина. Далеко не обязательно обладать всеми качествами, которые были, есть у этих людей, для того, чтобы быть успешным у противоположного пола. Поэтому я чуть-чуть ужму термин харизма под термин тех качеств, которые должны быть у человека, который успешен у противоположного пола. Самое первое, что нас считывают, когда мы знакомимся, когда мы видим нового человека, это, как некоторые могут считать, внешний вид. Под внешним видом мы подразумеваем одежду, позу, пространство, которое мы занимаем. Но самое главное, это лицо. Взгляните на лица большинства людей, которые окружают вас. Это могут быть люди, которые сидят за соседним столом в институте. Это могут быть лица людей, которые едут в общественном транспорте. Это могут быть лица людей, которые проходят по улице. Так вот, большая часть лиц этих людей, я бы даже сказал так, 9 из 10 лиц, это лица людей, которых я бы назвал неудачниками. Лица, которые не выражают ничего, кроме уныния, отчаяния, печали, боли, проблем каких-то. И если твое лицо можно сравнить с лицами 9 из 10 этих людей, то, скорее всего, что на этом знакомство с девушкой твое закончится. То есть девушка увидит твое лицо, может быть, она даже тебя оценит. Если ее самооценка достаточно низка, оценит взглядом снизу вверх, сверху вниз. Но лицо оставит желать лучшего, и, в принципе, если с другими характеристиками, такими как внешний вид, такими как уверенность, все в порядке, то, может быть, она даже закроет глаза на то, какое твое лицо. Но лицо – это, пожалуй, очень важный параметр. Обрати внимание на то, как девушка оценивает молодого человека, когда он попадает в поле ее видимости. Это взгляд сверху вниз, а потом снизу вверх. То есть, в первую очередь, девушка смотрит на твое лицо, и если оно ей интересно, то взгляд опускается вниз, делает какую-то оценку, взгляд поднимается вверх снова на лицо, и происходит сравнение того, что ниже лица, с тем, что написано на лице. Если эти параметры соответствуют, то есть если можно сказать, что твое лицо является конгруентным с тем, что находится ниже твоего лица, с той позой, с теми жестами, с той одеждой, хотя же под жестами, хотя жестов здесь скорее всего нет, с той позой и с той одеждой, потому что этот взгляд фактически занимает, этот беглый осмотр тебя занимает меньше секунды. Так вот, если все это естественно, то девушка, ты заинтересовываешь дальше девушку, девушка захочет привлекать твое внимание. Что касается лица, в своей жизни я, к сожалению или к счастью, столкнулся несколько раз с мертвыми людьми. Это был и человек, который умер около 12 часов назад, и это были люди, которые умерли несколько часов назад, и это был человек, который умер менее получаса назад. Лица этих людей ужасны. В них исчезает просто за мгновение что-то то, благодаря чему можно сказать, что лицо человека живое. И если отойти от такого термина, как душа, то, скорее всего, из лица живого человека исчезают микродвижения мышц. Хотя может быть что-то еще. Соответственно, чем более живое, чем более подвижное в рамках разумного лицо человека, чем больше положительных эмоций передает это лицо, тем больше внимания противоположного пола, да и не только противоположного, человек вызывает к себе. И достаточно часто бывает такое, то, что лицо человека светится, лицо человека передает положительные эмоции, но внешний вид его не самый лучший. Ну, я подразумеваю одежду. Пусть она будет не самая дорогая, пусть она будет даже дешевая, но от человека исходит столько тепла и открытости, что девушки из более высокого социального статуса идут на контакт, знакомятся и соблазняются этими парнями. Такое достаточно часто случалось на моей практике, в опыте и моих учеников, и в моем опыте общения с противоположным полом. Поэтому уделите внимание тому, что передает ваше лицо, какое метасообщение оно передает. И фактически получается так, что твое лицо, да и в принципе вся твоя поза, лицо в первую очередь, передает то состояние, в котором ты сейчас находишься. Если по позе достаточно сложно предположить, понять, в хорошем ты настроении, в плохом настроении ты, грустный ты или веселый, то по лицу это сделать очень-очень-очень просто. Даже если ты пытаешься скрыть свои эмоции, то, может быть, тело ты как-то и будешь контролировать, но лицо все равно тебя выдаст. Грустные глаза. Глаза это, в принципе, вот... В них ничего не может быть грустного, скорее всего. Я ничего не могу видеть в грустного вот в глазах, как вот в двух таких шариках. Это грустная мимика. Это какие-то микродвижения, которые ты никак не можешь отконтролировать, но которые людьми считываются. И какой-то человек не заметит это, хотя скорее не доверится тому чувству, которое возникает у него, когда он смотрит на твои грустные глаза. Даже когда ты пытаешься скрыть эту грусть. А другой человек, который доверяет своему шестому чувству, своему умению скачивать, считывать информацию с других людей, он это заметит с легкостью, и что бы ты ни говорил, как бы ты ни оправдывался, все равно этот человек почувствует, увидит то, что все у тебя не так хорошо, как хотелось бы. Поэтому мы переходим к следующему такому моменту, как твое состояние. В принципе, состояние можно разделить на две таких черты. Это оптимизм и пессимизм. Оптимизм и пессимизм. Чтобы не вдаваться в различные характеристики, в различные состояния, положительные и отрицательные. Вот разделим все на положительные и отрицательные чувства. Если ты испытываешь чаще отрицательные чувства, чем положительные, то я могу тебя назвать пессимистом. Если положительные чувства тебя переполняют чаще, чем отрицательными, чем отрицательные, то кто-то тебя может назвать, в том числе и я, оптимистом. Поэтому, следует искоренять просто вот каленым железом из себя все пессимистические мысли, потому что они тебя разрушают. Они разрушают тебя не только изнутри, так как твои мысли влияют на здоровье твоего тела, но и снаружи. Твои мысли влияют на то, как твое тело реагирует, как твое тело движется, И эти мысли передаются окружающим. Окружающие считывают их и, соответственно, делают у тебя какие-то выводы. К сожалению, если ты находишься в негативном состоянии, если ты находишься в пессимистических мыслях, то эффективность твоего знакомства, эффективность твоего общения с противоположным полом будет крайне низка. Поэтому, что бы в твоей жизни ни происходило, найди в этом что-то хорошее. Что бы в твоей жизни ни происходило, что бы в твоей жизни ни произошло, всегда в этом есть что-то хорошее. Опоздал на работу? Прекрасно. Теперь будет возможность пообщаться с начальником и прокачать свои качества по умению убеждать, что ты прав. Опоздал на работу? Прекрасно, значит, больше поспал. Начальник на тебя наорал? Круто. Он тебе дает возможность стать сильнее и найти новую работу. Тебя бросила девушка? Прекрасно. Значит, это показатель того, что ты несовершенен. И да, с собой достаточно сложно положительно реагировать на те качества, которые ты всю жизнь привык считать отрицательными. Но если в твоей жизни больше отрицательных, опять же повторюсь, качеств, то ты становишься пессимистом. Смотри, дружище, ты в принципе не можешь повлиять на те события, которые происходят в твоей жизни. Но с другой стороны, те чувства, которые ты испытываешь, те чувства, которые вызываются в твоем организме, это всегда твоя ответственность. И только тебе решать, какие чувства ты хочешь испытать, какие чувства ты хочешь испытать на какое-то определенное событие. Если вдруг, ну просто такая рекомендация, если вдруг что-то произошло, и тебя вдруг накрывает негативными эмоциями, будь то там, не знаю, конфликт какой-то на работе, либо в семье, то ты просто идешь к воде, включаешь ее и опускаешь под нее руки. Вода имеет свойство за очень короткий промежуток времени нас успокаивать. Если воды под рукой нет, то просто представь себе, либо как вода обтекает твои руки, либо представь себе речку, либо представь себе, как ты плещешься в море. Чем ярче ты себе это представишь, тем быстрее негативные чувства сольются в ту воду, которая находится в твоей фантазии. Если вода находится действительно рядом, то негативные эмоции сливаются в ту воду, которая омывает, допустим, твои руки. Поэтому сделай все возможное, чтобы, и даже невозможное, хотя в принципе ничего невозможного тебе не потребуется, для того, чтобы научиться управлять своим состоянием и своими мыслями. На первом этапе это будет делать достаточно сложно, может быть, но как только ты отмечаешь в себе какие-то отрицательные реакции на что-то, что происходит в твоем мире, то сразу находи что-то хорошее. Пусть это войдет в привычку. Каждое отрицательное чувство тебя вводит в состояние осознанности. То есть состояние осознанности – это то состояние, в котором ты думаешь так, в котором ты осознаешь вообще, что происходит в данный момент времени с тобой и в твоем окружении. Любое негативное ощущение тебя вводит в состояние осознанности. Ты понимаешь, осознаешь, что, почему ты сейчас испытываешь это чувство, и находишь что-то положительное в этом. В принципе, у меня, я не помню, как это было раньше, но сейчас даже просто осознавание того, почему у меня вдруг возникла какая-то отрицательная эмоция, уже осознавание этого сливает там больше половины отрицательных эмоций. Допустим, мне кто-то наступил на ногу, я это не заметил, но я расстроился. Я сижу в вагоне метро и понимаю, что у меня было плохое настроение еще там 5 минут назад, но у меня было хорошее. И тут что-то произошло, оно стало у меня плохим. Я не понимаю, почему, но у меня плохое. Я начинаю вспоминать, отматывать по секундам назад, и тут вспоминаю, опа, да оно мне испортилось из-за того, что мне какой-то чувак наступил на ногу. И уже просто осознав то, почему оно у меня испортилось, сливает большую часть негатива, и мне уже от этого прикольно. Ну, после этого можно найти что-то хорошее. Там, о, он мне наступил на ногу и даже не улыбнулся. И даже не извинился. Блин, ему, наверное, так сложно по жизни. Ну, ничего, пожелаю я ему всего хорошего. Надеюсь, что у него все будет хорошо. Раз этому человеку даже сложно было извиниться за то, что он наступил на ногу. А может быть, в его жизни что-то хуже, чем у других в жизни. Либо у него наверняка не все так хорошо. И все. Мы воспринимаем этого человека не как какого-то урода, который запачкал мне обувь, а как живого человека, у которого есть какие-то проблемы, и, в принципе, есть адекватные причины, по которым он не извинился. И отрицательная эмоция слилась. Умей сливать все отрицательные чувства. умей сливать все отрицательные чувства, и это поможет тебе выводить твое лицо из состояния негатива в состояние позитива. Каждое утро во время того, как ты чистишь зубы, во время того, как ты умываешься, трать 2-3 минуты на гимнастику лица. Покривляйся перед зеркалом, разомни, может быть, руками мышцы лица, для того, чтобы мышцы твоего лица, их там очень много, пришли в бодрое состояние, ну и плюс гримасы сделай для того, чтобы они становились более естественными для твоего облика, для твоего внешнего вида. Это совершенно, опять же, не означает, что нужно кривляться всем, но мышцы должны привыкать работать, так как у мышц есть свойство застаиваться. Так что гимнастика лица, кривляния какие-то перед зеркалом, 2-3 минуты, этого будет достаточно. Так, мы коснулись сейчас лица, и мы коснулись сейчас состояния. Состояние, как я думаю, как я надеюсь, ты уже понял, должно быть оптимистичное. Я не знаю ни одного хорошего, действительно хорошего соблазнителя, ну, того человека, которого я считаю хорошим соблазнителем, который пессимист. Да, это могут быть люди, которые периодически чувствуют различные пессимистические мысли, но в большей части эти люди, конечно, оптимисты по жизни, они знают, что у них все получится, они знают, что у них все хорошо. Ни одного того, кто считает, что его жизнь дерьмо полнейшее, я не знаю, который действительно эффективен у девушек. Поэтому начинай работать изнутри, и мысли изнутри, работа изнутри приведет изменения снаружи, в том числе приведет к изменениям на твоем лице. Следующим важным моментом, который находится на границе с позитивным взглядом на жизнь, является чувство юмора. Если ты умеешь рассмешить девушку, то ты, скорее всего, сможешь ее возбудить. Вроде бы напрямую это никак не связано, но умение, если у мужчины есть качество, если у мужчины есть умение рассмешить девушку, то это вплотную граничит с умением, повторюсь, возбудить ее. Поэтому потрать, пожалуйста, большое количество времени, вместо того, чтобы задумываться над тем, как возбуждать девушку, подумай над тем, каким образом ты можешь быть смешным, веселым, интересным, с чувством юмора. Стоит чувствовать границу между умением пошутить, может быть, над собой, над девушкой, над окружающими, с тем, чтобы не стать полнейшим шутом. Если где грань, ее достаточно сложно отследить, но я ощущаю это так, я это воспринимаю так. Если тебе шутки, которые ты воспроизводишь, нравятся, если тебя лично они не оскорбляют, если тебя лично они не унижают, если ты сам себя этими шутками не унижаешь, то в шута ты точно не превратишься. Это совершенно не означает, что тебе не нужно стебаться над самим собой. Ты можешь спокойно пошутить: «О, вот, блин, я запачкался, вот я какая свинюшка, ха-ха-ха, посмеялись». Но это можно сделать лишь в том случае, если тебя эта фраза не оскорбит и не отпустит. Но если ты воспринимаешь, если ты понимаешь, что назвав себя свинюшкой, ты себя этим унизишь в своих собственных глазах, то этого делать не нужно, нужно все-таки в перспективе, возможно, отследить этот момент, что «О, так, блин, а эта шутка меня бы унизила», и думать, откуда растут ноги, прорабатывать этого тараканчика, что почему тебе не хочется быть свинюшкой, почему ты считаешь человека, который свинюшка в данном нашем контексте, в данном нашем примере, не таким хорошим, каким он мог бы быть. В принципе, если тебя ничего не цепляет, бывают такие люди, вот меня, допустим, в последнее время уже мало что цепляет. Я могу над собой стебаться достаточно жестко. Я понимаю, что мне по барабану. Мое настроение от этого не портится, и я не унижаю сам себя из-за этого, этим самым. Каким образом девушка это отслеживает? По невербалике. Как только ты почувствовал какое-то унижение сам к себе, либо своей фразой, пошутив над собой, либо девушка сказала какую-то фразу, и хлоп, ты воспринял это как унижение, то все, твое состояние меняется, и твое тело начинает передавать те сигналы, что опа, меня унизили. Я считаю, это то, что вот сейчас произошло, это было унижение. И если ты пропускаешь это мимо ушей, если ты пропускаешь это мимо, то девушка начинает позволять себе. Девушка понимает, что это твоя слабость. Что опа, она попала в горячую точку, и что в этом вопросе ты не идеален с точки зрения идеального партнера. Каким образом стоит развивать чувство юмора? Самое простое. Самое, скажем так, первое, с чего стоит начать, это читая анекдоты. Смотри юмористов, пусть даже самых попсовых. Рассказывай анекдоты. Рассказывай анекдоты во всех компаниях. Попробуй учить анекдоты. Думай, обращай внимание над тем, что же такого смешного в каких-то смешных шутках, что в них необычного. И в какой-то момент, может быть, ты даже заметишь, примешь то, что шутку делает смешной далеко не то, что в ней находится, а то, как ее рассказывают. Учись слушать людей, учись слышать что-то смешное в их фразах. И как только ты такой момент слышишь, то обозначай его с юмором и не оскорбляя и не опуская того человека, кого ты, может быть, чуть-чуть подкалываешь. Это тоже очень важно. Шутя над другими людьми, точно так же, как и шутя над собой, не нужно опускать ни других, ни себя. Критической ошибкой, которая встречается у 100% парней, которых я считаю неуспешными, у девушек, это то, что эти парни не любят себя. Этим парням не нравятся они сами. Если ты смотришь в зеркало, и тебе не нравится то, что ты видишь, ты не будешь успешен. Если ты слушаешь запись своего голоса, и тебе не нравится, как он звучит, соответственно, когда ты будешь общаться с девушкой, ты будешь воспринимать, что то, что ты говоришь, как звучит твой голос, это некрасиво. И за голосом, за тем, что ты говоришь, будет транслироваться метасообщение. Во-первых, мой голос звучит некрасиво, и ты сделаешь все возможное и невозможное своим голосом, чтобы он действительно стал уже некрасивым. Возможно, ты начнешь волноваться, из-за этого возникнут какие-то дефекты речи. И с другой стороны, будет транслироваться такое сообщение, как «я не уверен в себе». Тебе может не нравиться в себе твой внешний вид. И, соответственно, если ты собираешься на свидание к девушке, смотришь в зеркало, и тебе не нравится то, что ты видишь, то ты приходишь, и первое, что у тебя в голове, ей не нравится, как я выгляжу. Если ты едешь в общественном транспорте, и тебе не нравится то, как ты одет, тебе не нравится то, какой ты в данный момент времени, то, соответственно, твое тело начинает транслировать эту неуверенность и транслировать то, что есть у тебя, нравится людям не должно. И нравится людям оно не должно именно из-за того, что оно не нравится владельцу этого. То есть не нравится тебе. До тех пор, пока тебе не будет нравиться то, что у тебя есть, то, что ты умеешь делать, это будет очень неэффективно. И тут мы сталкиваемся с более таким серьезным вопросом, как самооценка. В какой-то момент времени ты действительно узнал, что таким, какой ты есть в данный момент времени, ты нравиться людям не можешь. Что для того, чтобы ты нравился, ты должен быть каким-то. Ты должен быть красивым, ты должен быть причесанным, ты должен быть в чистой одежде, ты должен быть на автомобиле, ты должен быть с какой-то определенной суммой денег в кармане. Вот что, если каким-то таким без всего этого ты нравиться не можешь. То есть тот, какой ты есть, кто ты есть на самом деле, фактически вот голый человек, без ничего, таким ты нравиться не можешь. Ты должен обладать какими-то характеристиками для того, чтобы нравиться. Ты в это веришь, и, соответственно, ты начинаешь транслировать сообщение. Такой, какой я есть на самом деле, просто голый, без ничего, нравиться я не могу. Стань перед зеркалом, посмотри на то, что или кого ты видишь. Тебе нравится то, что ты видишь? Действительно ли тебе это нравится? Действительно ли тебе нравится этот человек, которого ты видишь в отражении? Можешь ли ты сказать, что тебе нравятся его ноги? Можешь ли ты сказать, что тебе нравятся его руки? Можешь ли ты сказать, что тебе нравится его выражение лица? Можешь ли ты сказать, что тебе нравится его шея? Можешь ли ты сказать, что тебе нравится его член? Можешь ли ты сказать, что тебе нравится его кожа, его прическа, его глаза, его уши, его нос, его пальцы, его волосы уже, по-моему, было. И если хотя бы на один вопрос поступает ответ «нет», хотя намного чаще, если у тебя есть вопросы с девушками, если у тебя есть какие-то недопонимания, то, скорее всего, будет больше, чем просто один ответ «нет», что ответов «нет» будет значительно больше, чем один, то стоит работать своей самооценкой. И первое, с чего стоит начать, это вот с такого утверждения. Смотри, вокруг тебя 7 миллиардов, 6 миллиардов человек, неважно. И других, таких как ты, больше нет. Ты единственный и неповторимый. Других больше нет. И уникален ты именно из-за своей, может быть, какой-то несовершенности. Ты чуть-чуть прихрамываешь на какую-то ногу, именно это делает тебя уникальным. У тебя одно ухо чуть-чуть больше, чем другое, именно это делает тебя уникальным. У тебя голос какой-то, не такой, какой тебе хотелось бы слышать, именно это делает тебя уникальным. И первое, с чего стоит начать, это принять, что ровно то, что ты видишь в отражении зеркала, это уже то, что достойно любви. Именно потому, что другого такого нет. Именно потому, что ты уже уникален, и ты один на 6 миллиардов. Один на 6 миллиардов. И уже за это ты достоин женского внимания. Опять же, фишка в том, что до тех пор, пока ты веришь в то, что таким, какой ты есть, тебя любить не будут, ты будешь транслировать метасообщение. Ты будешь транслировать сигнал, что я не такой хороший, как вон там Петя, как вон там мальчик, который сидит на соседней скамейке. Я не такой хороший, как Петя, который учится со мной в группе. И, в принципе, уже совсем не важно, почему ты не такой хороший. Потому что Петя лучше учится, либо потому что мальчик на соседней скамейке имеет более дорогую одежду. Это совсем не важно. Девушки считывают то, что ты хуже. И они считывают это сообщение, что я не нравлюсь сам себе. Это ужасно, когда человек не нравится сам себе. Стоит начать как раз с того, если мы берем первое упражнение утром, это гимнастика лица, то второе упражнение это комплимент каждой своей части тела. Вот потрать минут 5 хотя бы в течение недели на то, чтобы делать комплименты каждой части своего тела, не повторяясь. И пусть вначале это будет звучать как-то неискренне, неестественно, неконгруентно, похрену, делай это. До тех пор, пока ты сам себя не полюбишь, тебя никто не полюбит. Ты станешь достоин любви и женского внимания лишь тогда, когда сам поймешь, что ты этого достоин. И когда ты поверишь в это. Когда ты примешь то, что ты достоин женского внимания, ты достоин внимания противоположного пола уже таким, какой ты есть сейчас. Ты совершенен в своем несовершенстве. И это прекрасно. Отношение к самому себе напрямую связано с ответственностью. Под ответственностью я подразумеваю в данном контексте умение отвечать за те слова, которые ты говоришь. И сейчас мне не так важны те слова, которые ты даешь другим людям, исполняешь ты или не исполняешь, хотя лучше, конечно, их исполнять. Но в первую очередь, прежде чем исполнять обязательства, которые ты берешь перед другими людьми, ты должен научиться исполнять обязательства, которые ты берешь перед самим собой. И это уже катастрофически важно в отношениях с девушкой, в отношениях с противоположным полом. Хотя важно это далеко не только в этом. Конечно, намного проще сдержать слово, которое ты дал другу. Ведь если ты этого не сделаешь, то ты можешь, грубо говоря, лишиться друга, в худшем случае, в лучшем случае просто вот потерять какой-то процент доверия этого друга. А намного проще сдержать слово, которое ты дал коллеге по работе. Ведь если ты не сдержишь слово, которое ты ему дал, то это может повлиять каким-то образом на твою работу в данной компании. Просто сдержать слово, которое ты дал начальнику, особенно если это касается твоих обязанностей, потому что это может повлиять на твою зарплату и на твою дальнейшую судьбу в данной компании. И складывается впечатление, что проще всего нарушить слово, которое ты дал сам себе. Ведь в этом случае, в принципе, как на первый взгляд, и даже на второй взгляд, кажется, ничего не изменится. Ну, я дал себе слово, и я его у себя забрал. Классно. Посмотри, что получается тогда. Слово, которое ты дал другому человеку, неважно какому, намного сильнее, чем слово, которое ты даешь сам себе. И совершенно неважно, какое слово мы сейчас имеем в виду, которое ты дал сам себе, либо то, что ты не будешь курить, либо то, что ты не будешь кушать после 6 часов, либо то, что ты будешь заниматься спортом, либо то, что ты выйдешь на улицу и будешь общаться с девушками, либо то, что ты не будешь конфликтовать с какими-то людьми, коллегами по работе. Эти слова ты даешь сам себе, и очень просто их не сдержать. И получается то, что значимость людей, которым ты даешь слова, намного выше, чем значимость тебя самого в твоих глазах. Это напрямую связано, умение сдерживать слова, которые ты даешь сам себе, напрямую связано не только с общением с девушками, но и не только с эффективностью, не только с общением и эффективностью с девушками, но и с тем, как ты достигаешь целей. Если ты поставил себе цель и сказал, что ее достигнешь в какой-то срок, то достаточно легко слить эту цель. Ведь, что такого? Всего лишь моя жизнь. Сейчас не достигну, так в следующем месяце достигну. В следующем месяце снова дашь себе это слово. В прошлом месяце забил, сейчас забью. Круто. Жизнь идет, ничего не меняется. Это всего лишь твоя жизнь. Что поделаешь? Одна из 6 миллиардов – никчемная жизнь. И именно такой ты ее считаешь. В том числе из-за того, что те слова, которые ты даешь сам себе, ты их не выполняешь. Возьмем теперь понятие ответственности за свои слова в более глобальном понимании. Мужчина, который успешен у девушек, отвечает за все те слова, которые он говорит перед девушкой. И можно сказать, что таким образом девушка фильтрует тебя на надежность в будущем. Допустим, ты ей говоришь, что все у вас будет хорошо, ты ей говоришь, что у вас в будущем там будет много детей, что в будущем ты будешь зарабатывать достойно, скорее даже не достойно, ты будешь зарабатывать столько, чтобы прокормить себя, ее детей, чтобы было время на отдых. И девушка, в принципе, верит. Потом ты даешь ей, так как сложно проверить, ведь это цель на 5-10 лет, и девушка проверяет это таким образом. Ты даешь слова на какие-то короткие промежутки времени, на день, на неделю, на месяц. И если ты не сдерживаешь эти слова, совершенно не важно по какой причине. Метеорит упал, ты не сдержал его. Вот если ты не сдержал это слово, то значимость тех слов, тех обещаний, которые ты даешь на длительные промежутки времени, просто сливается. И ты становишься ненадежным. И если вначале девушка тебе верила в то, что через 10 лет у вас все будет прекрасно, то стоит так 3-4 раза слить обещание, которое ты дал на короткие промежутки времени. Пусть это будет даже самое простейшее обещание, что ты придешь вовремя, либо что ты позвонишь ей в какое-то ровное время, а ты хлоп забыл позвонить. Ты слил эти обещания, и значимость, скажем так, восприятие будущего с тобой у девушки кардинально меняется. И она уже воспринимает тебя не как надежного спутника по жизни, а как какого-то распиздяя, с которым, в принципе, смысла трахаться даже нет. Потому что твои гены не самые сильные, потому что ты не тот человек, который может достигнуть своих обещаний. И уж лучше она переспит с тем, кто не обещает ничего, чем с тем, кто обещает и сливает свои обещания перед самим собой, перед ней. Поэтому следи, пожалуйста, за своими словами. И если ты дал какое-то слово девушке, либо просто озвучил какую-то свою цель, я на выходных собираюсь купить себе там что-то, либо на выходных собираюсь поработать. И если ты это сливаешь, то сливаешь ты не только свою цель, но сливаешь ты все отношения. Поэтому фильтруй базар и не давай тех обещаний, которые ты не уверен, что выполнишь. А если дал, то жопу порви, но выполни. И последнее, что я хотел бы сегодня обсудить, это твоя независимость. И было бы слишком просто сказать, что под независимостью я понимаю финансовую независимость. Это далеко не так. Финансовая независимость – это лишь малый процент твоей независимости. А под этим термином я подразумеваю то, что некоторые называют уверенностью. Так вот, независимость – это уверенность в том, что все то, что происходит в твоей жизни, все то, что происходит в твоей жизни, это лишь твоя ответственность. И что бы ни произошло в твоем мире, ты не принимаешь это очень близко к сердцу. Независимость. Ты не зависишь от обстоятельств, которые происходят вокруг тебя. Ты не зависишь от родителей. Ты не зависишь от денег. Ты не зависишь от времени. Ты не зависишь от друзей. Ты не зависишь от девушки. Ты не зависишь от всего того, что вокруг тебя. Ты сам принимаешь решение о том, как реагировать и каким и когда быть. И если ты хочешь в какой-то момент жизни стать зависимым, и если это происходит действительно осознанно, что сегодня ты говоришь, что сегодня я буду маленьким ребенком, который будет хныкать, который будет зависимым от настроения девушки, то классно, это тоже независимость, когда это происходит осознанно. Но с другой стороны, четко понимай, что ты в этом случае получаешь, то есть зачем ты это делаешь, какие бонусы тебе дает такое поведение, и что ты от этого теряешь. И если то, что ты от этого получаешь, значимее, чем то, что ты теряешь, то вперед. Ты действительно независимый, ты сам принял решение быть таким сегодня, быть таким в течение года, либо быть таким в течение минуты. Если ты считаешь себя независимым человеком, то под этим термином также подразумевается и мнение окружающих о тебе. Если независимого человека кто-то начинает оскорблять, кто-то начинает говорить какие-то гадости и глупости, то так как он не зависит ни от чего, то это его не выведет из себя, до тех пор, пока он сам этого не захочет. Этим человеком достаточно проблематично манипулировать, потому что у него нет горячих точек, то есть болевых моментов, всяких комплексов неполноценностей. Ты не мужчина, раз ты не можешь купить мне цветы на 25-е свидание. И человек, у которого проблемы с самоидентификацией, который считает, что у него действительно с мужественностью проблемы, скорее всего, пойдет и купит девушке цветы. Этот человек зависим. Этот человек зависим от мнения этой девушки. Этот человек зависим от мнения окружающих. И этот человек зависим от мнения. Зависимость может быть и от отношений. Если ты не в силах отказаться в любой момент от тех отношений, которые есть у тебя сейчас, то ты зависим. И это могут быть отношения не только с девушкой, это могут быть отношения с друзьями, это может быть работа, это могут быть отношения с родителями. Подумай над тем, что сдерживает тебя с этими людьми, что ты получаешь от этого общения, и, скорее всего, что то, что ты от этого получаешь, это такое обезболивающее от тех ран, которые есть в твоей психике. И залечив эти раны, ты станешь более независимым. Допустим, парень общается с друзьями и от друзей получает уверенность в том, что он в безопасности. Ну, друзья могут защитить его, если вдруг что-то произойдет. И этому парню уже 40 лет. Этот парень уже взрослый, он может постоять за себя, он там спортсмен высокого уровня. Но все равно внутри него есть маленький мальчик, которого в детстве обижали, и которому в детстве некому было помочь. И пусть даже вокруг него друзья более слабые, все равно внутри на уровне подсознания он понимает, что если его кто-то вдруг обидит, то рядом есть друзья, которые смогут защитить его. Хотя логически он прекрасно понимает, что он сам может накостылять всем своим друзьям вместе взятым, и что если что-то произойдет, то он сам в принципе сможет постоять за себя. Но на уровне чувств, на уровне детских травм, логика бессильна. И этот человек зависим. Этот человек зависим от своей раны. Поэтому становиться независимым можно лишь самопознавая себя, вылечивая все те болевые точки, которые ты получил за свою жизнь. И признаком того, что какая-то болевая точка вылечена, является то, что ты вспоминаешь о какой-то ситуации из детства, и она уже не такая болезненная, как была до того момента, как ты начал работать с ней, прорабатывать ее. Поэтому, если тебе кто-то говорит про независимость, если ты думаешь про независимость, как всего лишь о каком-то количестве денег, то ты, опять же, не независим. Ты зависишь от этих денег, ты зависишь от того, от той суммы, которую ты хочешь зарабатывать, и ты фактически не живешь, а стремишься к той цифре, которая находится в твоей голове. И некоторые люди тратят огромное количество своей жизни, десятки лет, на то, чтобы стать независимыми, как им кажется. И достигая этой суммы, к сожалению, независимости они не получают. Они получают лишь страх того, что в любой момент эти деньги могут исчезнуть, и тогда они вернутся к той точке, где они были много лет назад. Ну и кроме того, достигнув одной суммы, человеку кажется, что более независимым станет, получив большую сумму. И опять человек не живет, а зарабатывает деньги. Человек не живет, а идет на поводу своего страха. И он зависим. Если независимый человек находится рядом с девушкой, независимый человек совершенно любого финансового положения и социального статуса, и девушка совершенно любого социального положения и социального статуса, пусть даже это будет мужчина, парень, который зарабатывает там $1000 в месяц в Москве, а девушка, которая является женой там миллионера в Москве, и если эта девушка видит, что рядом с ним действительно независимый человек, то ей хочется научиться у него чему-то. Ей хочется получить часть той безопасности, которая есть рядом с ним, потому что она понимает и она чувствует, что у этого человека болезненных точек практически нет. Ну, по крайней мере, она их не видит. И если мы возьмем полностью независимого человека, то ему, скорее всего, не нужно будет и общение с девушками, ему и секс не нужен будет, ему будет хорошо просто одному самому с собой. Так вот, этой девушке будет приятно проводить с ним время, в том числе и, возможно, и сексуально проводить с ним время, потому что он будет давать ей ту уверенность, которую не может дать ее муж, которую не могут дать ее деньги, либо деньги ее мужа. И еще один параметр, про который я чуть-чуть забыл, который я не озвучил, который я хотел бы озвучить, это то, что люди дают в окружающий мир. Посмотрите, пожалуйста, на тех людей, к которым тянется большинство людей. Вот возьмем среднестатистического человека. На кого направлено его внимание? Ну, на кого, скорее всего, будет направлено его внимание, если этот человек окажется в его радиусе? Это звезды. Звезды шоу-бизнеса, звезды политики, общеизвестные люди. Если в твоем кругу появляется какой-то человек, который что-то сделал для этого мира, пусть даже то, что он сделал, не является настолько важным, ну, не является ценностью для тебя, то тебе все равно захочется обратить на него внимание и, может быть, взять часть того, что он дает в окружающий мир. Если мы возьмем, к примеру, певцов и музыкантов, пусть та же самая попса. Эти люди отдают огромное количество энергии в окружающий мир. Совсем не важно то, каким образом они это делают, как долго они это будут делать и надолго ли их это хватит. Но чем больше человек отдает в окружающий мир, это не обязательно, что тебе нужно становиться сейчас музыкантом. Это может быть что угодно. Ты можешь быть просто хорошим врачом. К примеру, Лео Бакерия. Если ты идешь по улице и там идешь с другом и говоришь, и друг тебе говорит, вон, посмотри, тот чувак. Этот человек спас жизни там сотни людей. Он там дом расчищал после завала какого-то, и он вытащил там 100 человек. То ты действительно направишь на него свое внимание, и возникнет желание с ним пообщаться. Потому что этот человек что-то дал в окружающий мир. Это не финансовые средства, то, что он ходил и раздавал кому-то деньги, хотя это тоже твоя отдача в окружающий мир, это тоже отдача людей в окружающий мир. Это просто его вложение сил не в себя, а наружу. И чем больше человек вкладывает наружу, тем больше людей к нему начинает тянуться. Чем больше ты вкладываешь в девушку, просто так, тем сильнее она начинает к тебе тянуться. Человек этот спасал из-под завала людей не для того, чтобы они потом ходили, говорили ему спасибо, платили ему деньги, и вдруг там окажется красивая девушка, которая с ним переспит за то, что он ее спас. Он это делал просто так, потому что он мог это сделать, у него были силы это сделать, и он это сделал, как проявление себя, как проявление своего прекрасного какого-то качества, которое есть внутри него. Он это делал не для чего-то, а потому что. Потому что он такой и потому что у него это есть. И когда ты начнешь себя вести с девушками не для чего-то, а потому что ты такой, то это будет и означать то, что ты отдаешь что-то девушке. То, что ты вкладываешь в нее не для того, чтобы она там с тобой еще раз встретилась, для того, чтобы она тебя поцеловала, чтобы она с тобой переспала, чтобы она к тебе вернулась, бла-бла-бла, а потому что вот ты такой и все. И если мы соединим это качество с независимостью, то ты не зависишь от ее реакции, тебе просто прикольно давать, тебе классно быть именно таким. И если девушку устраивает, это классно, если ей нравится то, что ты ей можешь дать, то она будет с тобой. Если это ей не нравится, но это ее право. Она идет дальше, ты идешь дальше, только дорожки ваши разошлись. И поверь мне, рано или поздно, скорее всего рано, если ты это искренне отдаешь, рядом будут появляться все новые и новые девушки, которым будет нравиться то, что ты даешь. И это далеко дело далеко не только в сексе. Дело в той энергии, в том тепле, в тех эмоциях, чувствах, в совершенно любых искренних проявлениях себя в общении с противоположным полом. Да и не только в общении с противоположным полом, в общении с людьми в целом. Это то качество, которое встречается не всегда и далеко не у всех соблазнителей. Но если это качество есть у человека, то он очень эффективен у противоположного пола. И если кто-то считает, что звездам шоу-бизнеса дают, потому что у них много денег, и потому что они вот такие известные, ну, Чикатило тоже известен. Я не уверен, что если бы этот человек был сейчас жив, то с ним бы девушки захотели иметь какие-то отношения из-за того, что он известный. Он не отдавал, он брал. И со звездами шоу-бизнеса хотят быть не из-за того, далеко не только из-за того, что они какие-то, а именно из-за того, что они могут дать. И находясь рядом с таким человеком, ты просто ощущаешь каждой клеточкой своего тела то, что он дает. Тебе это может нравиться, может не нравиться, но ты это чувствуешь. Если тебе довелось общаться с людьми, которые достаточно известны, то ты наверняка понимаешь, о чем я говорю. Поэтому чем больше ты вкладываешь в окружающий мир, не для того, чтобы этот окружающий мир как-то отреагировал на тебя, а просто вот потому, что ты такой, и тебе нравится быть таким. И у тебя это есть, и ты это делаешь из изобилия, а не для того, чтобы в итоге что-то получить. Чем больше ты вкладываешь в этот окружающий мир, тем сильнее отдача от него. И эта отдача не только во внимании людей, в том числе и женского пола, но и во взаимоотношениях, и в финансовых вопросах, и в работе, во всем чем угодно. Отдача может быть совершенно любой. Это, пожалуй, все, что я хотел бы озвучить на сегодняшний день по вопросу харизма соблазнителя. Рекомендую тебе эту запись прослушать еще раз, уже через тот опыт, который ты получил, уже через ту информацию, которую ты получил, особенно в конце, и, может быть, это сделать не прямо сейчас, а через день, через два. И поверь мне, ты по-другому уже начнешь слышать то, что было в начале, и по-другому услышишь то, о чем я говорил в конце. Это был Максим Сырбу, тренер проекта artdoor.ru, специально для сайта sirbu.ru. Оставайся со мной. Пока-пока.